Говорит радио «Свобода». Четыре года со дня убийства Бориса Немцова. Имя заказчика скрывают.
Это убийство было раскрыто очень быстро. Дальше было принято политическое решение, что заказчики и организаторы должны уйти от ответственности.
Бывший адвокат Дональда Трампа обличает президента США.
Кажется невероятным, что я был так заворожен Дональдом Трампом, что охотно делал для него то, о чем я знал, что это абсолютно неправильно.
Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой.
К смерти его привели, по всей видимости, личные обстоятельства, но из контекста времени эту смерть никуда не деть. Очень поганый и тоскливый контекст.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с акции памяти Бориса Немцова. Прошло 4 года со дня убийства политика, но заказчик так и не установлен. 24 февраля в марше по Бульварному кольцу приняли участие более 10 тысяч человек. Акцию организовали движение «Солидарность», партии «Парнас», «Яблоко» и другие оппозиционные организации. Среди лозунгов «Герои не умирают», «Россия будет свободной», «Россия без Путина». Звучали требования освобождения политзаключенных. Репортаж Ивана Воронина.
В руках собравшихся плакаты с портретами Немцова и его цитатами. Во главе колонны глава Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, соратник Бориса Немцова по партии «Парнас» и движению «Солидарность». Здесь же и другие коллеги политика. На основной растяжке марширующих мы отдали Россию негодяям. Пора возвращать.
Мы здесь для того, чтобы требовать освобождения политических заключенных. Мы здесь для того, чтобы требовать расследования всех политических убийств, не только Немцова, убийства Политковской и всех остальных. Мы здесь для того, чтобы требовать демократических реформ, потому что надоела эта дремучая путинская духота. Невозможно жить в стране, где постоянно все запрещают. Власти действительно очень боятся массовых, по-настоящему массовых демонстраций. Это разрушает всю вот эту пропагандистскую конструкцию о жалкой кучке оппозиционеров, которые недовольны.
Надоел!
Над колонной либертарианцев своеобразный политический мартиролог. От Сергея Магницкого до Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Десятки имен погибших свидетельствуют. Политические убийства вошли в обиход современной России, отметил председатель либертарианской партии Сергей Бойко.
Не забудем ни одно политическое убийство. Мы вспомним всех, кто погиб. Мы помним, мы будем требовать разбирательства по каждому случаю политического убийства, какой бы срок давности не был по нему. И мы надеемся, что мы каждого виноватого найдем, и они понесут заслуженную кару.
Среди участников шествия представители несистемной оппозиции, временами прямо противоположных взглядов. Демократы, анархисты, националисты и другие. Помимо общей трагедии, их сегодня объединяют некоторые политические лозунги.
Свободу узникам совести!
27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова, десятки человек пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы почтить минутой молчания память оппозиционного политика. К месту убийства Немцова возложили цветы дипломатические представители США, Австралии, Швеции, Литвы и других стран. А в Нижнем Новгороде, на доме, в котором жил Борис Немцов, установили мемориальную доску. Вот что сказала «Радио Свобода» одна из активисток народного мемориала, возникшего на месте убийства Бориса Немцова, Тамара Луговых.
Мы знаем, что его убило в итоге государство, его убила власть наша и пропаганда. И они все эти годы пытаются затоптать и затереть память о нем. И мы должны этому противостоять. Поскольку власть не хочет увековечивать его память, появился вот такой живой мемориал с живыми цветами и живыми людьми. Это самый лучший памятник, который можно представить. Памятник, живой памятник живому человеку. А Немцов и сейчас живой, потому что живы его идеи и еще очень долго будут жить. Живо его политическое наследство, оно когда-нибудь будет востребовано, я в это верю. Но Россия когда-нибудь действительно поднимется духовно и начнет развиваться в русле демократии и свободы настоящей. И все эти 4 года, день за днем, проходят дежурства. Были нападения, и Гормост, вы знаете, и в последнее время СЕРП, организация СЕРП делает свои мелкие гадости. Вот. Но мы отсюда не уйдем. Я хотела сравнить, еще в Америке был такой борец за права людей, Мартин Лютер Кинг. Так вот, Немцов — это наш Мартин Лютер Кинг. Но если американский Мартин Лютер Кинг боролся за права чернокожего населения, Немцов боролся за всех нас, боролся за наши свободы, за наши права. Он просто любил людей. И в ответ он получает вот эту народную любовь, народный мемориал. Мы отсюда не уйдем, пока не добьемся таблички на мосту, пока не добьемся суда над организаторами, над заказчиками. Это, возможно, невозможно, а, скорее всего, случится не при этой власти, конечно. Потому что именно эта власть его убила.
Заказчик убийства Немцова установлен, но власти его покрывают, говорил в эфире «Радио Свобода» журналист Михаил Фишман, автор фильма о Борисе Немцове.
Через некоторое время после убийства, где-то в 2015 году, наверное, осенью, я сел напротив Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты». Он взял лист бумаги, разделил его пополам, на одной стороне написал «Немцов», на второй стороне написал «Политковская». И дальше расставил галочки. И выяснилось, что следствие по этим терактам, по этим политическим убийствам развивалось абсолютно одинаковым образом. И, возможно, имеет похожую природу. Почему мы не знаем, кто убил Политковскую? Почему следствие по убийству Политковской остановилось на исполнителях и не пошло дальше? Мы имеем ровно ту же ситуацию. Это простой вопрос, на него точно такой же существует простой ответ. Мы знаем, опять-таки, из материалов той же «Новой газеты» и из других источников, что вся картина была перед президентом Путиным через 3-4 дня. Может быть, мы знаем, что через 3-4 дня уже была, возможно, она была
вся?
И раньше.
Вся? Вот
да, мы понимаем, что вся, ему лично докладывал директор ФСБ Бортников, это все известно. Это убийство было раскрыто очень быстро. Дальше было принято политическое решение, что заказчики и организаторы должны уйти от ответственности. Политическое решение такого уровня может принять только один человек, это Владимир Путин.
Почему? Почему было принято такое решение, как вам кажется?
Опять-таки, это не очень сложный вопрос, и ответ на него тоже довольно простой, потому что путь к организаторам и заказчикам ведет к понятным ему людям, которых он не готов сдать.
Соратник Бориса Немцова Леонид Госман согласен с мнением Михаила Фишмана.
Я ни на секунду не верю, что президент Владимир Путин не знает всех деталей этого преступления. Я не знаю, был ли он среди активных или пассивных заказчиков этого преступления. Этого я, конечно, разумеется, не знаю. То есть, отдавал ли он приказ, соглашался ли он с предложением соответствующим. Этого я, разумеется, не знаю. Да? Но то, что после совершения этого акта он все узнал, это совершенно очевидно. Знаете, это не в пьяной драке где-то в провинции человека зарезали. Да? Это, извините, бывший вице-премьер, это Кремль, возле Кремля там и так далее. Да? Конечно, он все знает. Но мне кажется, он и его команда, к сожалению, не просто не рассказывают нам. Они покрывают это преступление. Потому что, ну вот смотрите, ведь могла бы быть такая ситуация. Ну, как бы постоянно всякие люди сверху делают такие намеки, что президенту это было не нужно, президент был в ярости, что это вот эксцесс каких-то там, дальше называется, каким-то имена там, людей, которые это сделали, они думали сделать Путину приятно, а он на самом деле был в таком гневе там и так далее. Вот если бы это было так, если бы даже это были люди, которых он по каким-то причинам не может сдать, то он бы их наказал. Понимаете? И через какое-то время, короткое время после гибели Бориса, мы бы узнали, что какой-то генерал-полковник ФСБ скоропостижно скончался. А какой-то погиб в автокатастрофе. А какой-то там еще чего-то. Понимаете? То есть вот он хотя бы для своих сделал. Ну, он бы их наказал. И хотя бы свои знали, что вот без его ведома делать нельзя. Он этого не сделал. Заказчики убийства Бориса, они не просто не под судом. Они и не наказаны никак. Понимаете? Они никак не наказаны. Это означает, что президент Путин либо слишком слаб, чтобы наказать этих людей, либо одобряет их действия. Я думаю, что я уверен, что после смены власти, конечно, это дело будет заново расследоваться. Обязательно.
былые времена появление этого человека на оппозиционном мероприятии сразу привлекало фотографов, но 24 февраля на марше памяти Бориса Немцова репортеры его не заметили. 3 года назад, до ареста, он весил 105 килограммов и носил рыжую бороду. Теперь, без бороды и шевелюры, похудевшего на 30 килограммов, его сложно узнать. 20 февраля лидер русских националистов Дмитрий Демушкин был досрочно освобожден из лагеря в связи с частичной декриминализацией 282 статьи. В апреле 2017 года Нагатинский суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Единственное обвинение – публикация ВКонтакте фотографии лозунгов русского марша, агитирующих за русскую власть. Экспертиза установила, что эти картинки выделяют отдельную группу граждан русских и таким образом оскорбляют нерусских. Суд проходил в закрытом режиме, свидетелями обвинения выступили активисты национально-освободительного движения, депутата от «Единой России» Федорова. Приговор Демушкину за картинки в социальных сетях возмутил даже его идейных противников. Предполагали, что жестокость власти объясняется отказом Демушкина идти на сотрудничество со спецслужбами, а также тем, что он не стал призывать своих сторонников ехать на войну в Донбассе. Многие оппозиционеры и правозащитники обещали бороться за его освобождение. Но за 2,5 года о судьбе Демушкина позабыли, в списках политзаключенных его имя не появилось, и известий о том, что с ним происходит в лагере, не было. Я попросил Дмитрия Демушкина рассказать, как он отбывал наказание.
Все мое лишение свободы меня очень плотно там сопровождали сотрудники и создавали сложности для отбывания наказания. Поэтому, конечно, очень внимательно меня сопровождали, следили за мной. Я, по сути, в лагере относительно небольшое время находился. То есть я сидел все время на каких-то там либо спецблоках, либо в карцерах, либо наборах. Постоянно они мне что-то там нарисовали, то есть... О, для человека, который разместил картинку в интернете, уж больно сильно меня там опекали и больно жесткие условия мне создавали отбывание наказания. Ну, начинал я отбывать наказание после суда, меня сразу повезли и посадили в спецблок «Матросской тишины». Это шестерка, так называемая, где сидят особо опасные преступники. Вот, там было отдельное здание, тюрьма в тюрьме ее называют. У нас было 40 человек, там криминальные авторитеты, воры в законе, террористы, то есть такие особо опасные люди. То есть там со многими удалось пообщаться. И даже внутри, там в этом спецблоке, я умудрился получить особый контроль. И везде, где я появлялся, там надо мной висела табличка «Особый контроль». При том, что вот я сидел там с людьми, которые там, ну, питерское метро взорвали, сидел с этими бандой ГТА, которых потом постреляли, с этими ребятами. Сидел с Нортостом, вот последним осужденным, там, 18 лет получил террорист. Сидел там с Андреем Пылевым, лидером Олежской группировки, там, фигурантом по Немцову делу, вот этого там чеченца. И поэтому особый контроль был только у меня там. То есть это было удивительно, то есть меня сопровождало 13 сотрудников СИН на прогулку и 2 собаки. 8 сотрудников СИН и 5 спецназовцев. Такая толпа водила меня гулять. Потом еще шутила постоянно, что вот он так опасен, что он сейчас еще на нас нападет, мы не успеем убежать здесь, типа замкнутое пространство. Ну, смеялись постоянно. Ну, то есть создали. Потом оттуда меня этапировали. А, повесили мне там профучет, склонный к нападению сотрудников правоохранительных органов, склонен к экстремизму и терроризму. Мне повесили профучет, полосу и дезорганизацию еще дали полосу. Полный «Адидас», который возможен на зоне, собственно. И оттуда повезли, уже этапировали спецэтапом во Владимирское СИЗО №1, где со мной вообще не разговаривали, сразу в карцер меня в подвал посадили и долгое время даже гулять не выводили. В сыром карцере я холодным в этом сидел, простыл там, естественно, болел. А оттуда отвезли на уже в одну из самых жестких колоний режимных, это вот Покров, город ФКУ №2. Там, собственно, по поемке сразу же меня кинули в бур, это у них там сектор усиленного контроля, а второй отряд такой был. Там 8 месяцев я провел, хотя срок пребывания там 2 неделями ограничивается. То есть после 2 недель люди оттуда переводятся, а редко когда 3 недели кто-то остается. Я там 8 месяцев посидел, когда я оттуда уходил, там мне весь лагерь аплодировал практически. То есть там очень тяжело этот срок было как бы вынести. Ну, а когда уже перевели уже на режимный отряд обычный, там уже стало чуть полегче. Хотя тоже у меня отряд был не рабочий, ничего. То есть такой тоже жесткий режимный, более-менее уже был. Вот. Ну, соответственно, все эти профучеты мне вообще там не давали как бы ничего делать. В течение 8 месяцев Мне запрещалось разговаривать, на меня запрещалось глядеть. Я всегда руки за спиной находился на бараке в стационарном положении. Запрещено было передвигаться как-либо. Запрещено было церковь посещать, запрещено было любые спортивные мероприятия посещать, запрещено было локальный сектор хранить. Ну, все было запрещено практически. Я даже в туалет ходил в сопровождении людей. Вот, запрещали мне давать там, оставлять ложки, бритвенные станки. То есть человек меня там давил сам. Там, ну, они сами делали. Либо стоял, либо сидел, в общем.
Как вы это объясняете? Они вас боялись? Или это сделано было, чтобы сломить вашу волю, унизить?
Нет, это было сделано с целью оказания давления. То есть там постоянно силовики из Москвы требовали от администрации колонии оказать на меня воспитательное воздействие. Вот, какое-то время, они, не знаю, они там делали жесткие условия, но, видимо, потом даже им уже надоело там мной заниматься, то есть, ну, это просто было еще и неудобно, то есть, меня даже отвели, если куда-то в столовую, там, по лагерю объявлялась команда, что все остальные заключенные должны были отвернуться в этот момент. Было запрещено смотреть в мою сторону, было запрещено из окон бараков выглядывать. Но разговаривать категорически со мной было запрещено, там кивать, знаки какие-то не подавать. То есть практически все, с кем я общался, говорили мне, что по выходу надо уезжать, потому что жизни никакой не будет. Ну, хотя, с другой стороны, здесь много у меня, конечно, вещей, к которым я привязан. Ну, не знаю, пока вот все-таки есть у меня надежда, что не до конца эта страна еще погибла, и все-таки здесь можно жить. Хотя уже, конечно, я вижу, что практически все, кто со мной контактировал здесь, вот, будущее, когда я был на свободе, все либо уехали, либо сели в тюрьму.
Многие из ваших близких соратников сейчас находятся в заключении?
Да, там можно разделить их на три группы, условно. Вот, первая группа – это те, кто вынужден был покинуть Российскую Федерацию и живут в других странах на сегодняшний день. Вторая группа – это те, кто, да, находятся в местах лишения свободы, уже осужден. И третье – это те, кто находится под следственными действиями или под жестким прессингом. У кого идут обыски, за кем установлен надзор постоянный, кто боится лишний раз выйти из дома. Такая тоже группа людей есть, но находится в таком подвешенном состоянии, в котором, собственно, я какое-то время находился. Ну и даже на марше Немцова, да, я поехал, многие люди боятся подойти со мной даже поздороваться. Представляете, как бы на марш их еще хватает смелости пойти, а подойти со мной поздороваться некоторые боялись прям. Ну вот, что боятся, что их там увидят, что они там со мной общаются, и боятся, что к ним пойдут завтра.
А вы на марш пошли?
Да, да, я на марш пошел, хотя тоже понимал, что не лучше это будет, как бы, вариант. Силовики, конечно же, обратили на это внимание и на марше подходили ко мне, улыбались, что, говорит, вам что, говорит, мало, дескать, что было. Вы опять появились, тут пришли на оппозиционное мероприятие. Ну, я, понимаете, я человек свободный, я такой уж был, я не могу жить иначе.
Говорил вышедший на свободу из лагеря лидер русских националистов Дмитрий Демушкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Бывший личный адвокат и советник Дональда Трампа Майкл Коэн дал Конгрессу показания, в которых назвал своего бывшего босса аферистом, мошенником и расистом. Он заявил также, что у него есть основания подозревать Трампа в сговоре с Россией. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
До недавних пор Майкл Коэн был одним из самых лояльных и доверенных помощников Трампа. Однако после того, как он был уличен в финансовых махинациях, Коэн был вынужден начать сотрудничество со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемый сговор кандидатов в президенты Трампа с Кремлем. Комитеты Конгресса ведут собственное расследование и давно жаждали услышать показания Коэна, особенно после того, как он признался, что лгал Конгрессу, когда отвечал на вопросы законодателей в прошлый раз. На этой неделе его заслушали три комитета обеих палат, но два заседания из трех были закрытыми и лишь одно публичным. Вот как представил Коэна своим зрителям ведущий ток-шоу на любимом телеканале президента Fox News Такер Карлсон.
Майкл Коэн spent a decade as Trump's high-profile lobbyist, toady defender and personal attorney.
Майкл Коэн 10 лет был известным лоббистом Трампа, его прихлебателем и личным адвокатом. И вдруг однажды он решил, что ненавидит Дональда Трампа и превратился в его смертельного врага. Полная метаморфоза. Как это произошло? Коэн сказал Конгрессу на этой неделе, что это было внезапное прозрение, что-то вроде чуда на пути в Дамаск. Он был лично и нравственно задет словами своего босса, сказанными в двух случаях. Первый случай имел место после шествия правых в Шарлоттсвилле. Это было летом 2017 года. А потом, когда он смотрел по телевизору встречу Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, почти годом позже. Два этих скандала, оба обманные, полностью сфабрикованные левыми, их прислужниками в прессе, навсегда изменили сознание Майкла Коэна.
Fraudulent, entirely manufactured by the left and its servants in the media, changed Michael Cohen's mind forever.
Марш правых в защиту от сноса памятника главнокомандующему южан генералу Роберту Ли в Шарлоттсвилле, Вирджиния, вылился в ожесточенное столкновение с левыми. В результате один человек погиб и около 40 получили ранения. Президент Трамп упорно отказывался осудить за насилие участников марша. На саммите в Хельсинки президент, вопреки мнению своей разведки, сказал, что верит заверениям Владимира Путина о том, что Россия не имеет отношения к компьютерному взлому Демократической партии. Но Такер Карлсон кое-что перепутал. Коэн не говорил Конгрессу, что его сознание изменили два этих события. Это говорил в телеинтервью его адвокат Ленни Дэвис, которому впоследствии пришлось оправдываться за заявление, сделанное от имени Майкла Коэна. А Коэн сказал Конгрессу следующее.
Sitting here today, it seems unbelievable that I was so mesmerized by Donald Trump, that I was willing to do things for him that I knew were absolutely wrong.
Когда сидишь сегодня здесь, кажется невероятным, что я был так заворожен Дональдом Трампом, что охотно делал для него то, о чем я знал, что это абсолютно неправильно. Когда я впервые встретил господина Трампа, он был успешным предпринимателем, магнатом недвижимости и знаковой фигурой. Близость к господину Трампу опьяняет. Когда ты рядом с ним, ты чувствуешь, что участвуешь в чем-то гораздо большем, чем ты сам, что ты каким-то образом меняешь мир. Я занимался восхвалением Трампа более 10 лет. Это была моя работа. Всегда твердить одно и то же. Всегда защищать его. Эта задача поглотила мою жизнь. Майкл Коэн прозрел тогда, когда по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера на него было заведено уголовное дело. В апреле прошлого года в его доме и офисе были проведены обыски, в ходе которых агенты ФБР изъяли большой объем документации, компьютеры и мобильные устройства. В августе Коэн явился с повинной. Он признал себя виновным в финансовых преступлениях и начал давать показания следователям спецпрокурора. 12 декабря Майкл Коэн был приговорен Федеральным окружным судом в Нью-Йорке к 3 годам лишения свободы, штрафу в 50 тысяч и конфискации собственности на сумму около $2 миллионов. Он начнет отбывать наказание в мае. В своих показаниях Коэн рассказал, что по поручению Дональда Трампа платил за молчание женщинам, которые утверждали, что состояли с Трампом в интимных отношениях, что лгал Конгрессу о том, когда были прекращены переговоры о сооружении небоскреба в Москве, и что он делал это по указанию Трампа.
I lied to Congress when Mr. Trump stopped negotiating the Moscow Tower project in Russia.
Я лгал Конгрессу о том, когда господин Трамп прекратил переговоры о проекте Московской башни в России. Я заявил, что мы прекратили переговоры в январе 2016 года. Это была неправда. Наши переговоры продолжались еще несколько месяцев в течение президентской кампании. Господин Трамп не приказывал мне прямо лгать Конгрессу. Он действует иначе. В беседах, которые у нас были в ходе кампании, в то самое время, когда я энергично вел для него переговоры в России, он смотрел мне в глаза и говорил: «Нет никакого бизнеса в России. Иди и скажи это американскому народу». Вот каким образом он велел мне лгать. Во время праймерис между январем и июнем 2016 года он по меньшей мере раз 6 спрашивал меня, как там дела в России, имелось в виду с проектом Московской башни. Вам следует знать, что личные адвокаты господина Трампа изучили и внесли поправки в мои письменные показания Конгресса.
прессу до того, как я огласил эти показания. Господин Трамп знал о переговорах и направлял их в течение президентской кампании, и он лгал об этом. Он лгал потому, что никак не ожидал, что выиграет выборы. «У меня нет никакого бизнеса с Россией», — постоянно повторял Трамп в ходе своей избирательной кампании и расточал комплименты Путину. Если верить Коэну, он делал это именно потому, что дорожил своим российским бизнес-проектом. Слушания в Конгрессе проходили в тот самый день, когда в Ханое президент Трамп встречался с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. На заключительной пресс-конференции его спросили о показаниях Коэна.
You know, it's very interesting because I tried to watch as much as I could. I wasn't able to watch too much because I've been a little bit busy.
Знаете, это очень интересно. Я старался посмотреть как можно больше. Смотрел урывками, потому что был тут немножко занят. Но я считаю, что устраивать такие фальшивые слушания посреди этого очень важного саммита, это на самом деле ужасно. Они могли устроить их на 2 дня позже или на следующей неделе, и это было бы для них даже лучше. Они бы имели больше времени на подготовку. Но проводить слушания во время такого важного саммита, это что-то неслыханное. Он много лгал, но интересно, что в одном он не солгал. Он сказал: «Не было сговора с русскими». Вот почему он не соврал про это, как врал про все остальное. Он врал так много, что меня прямо поразило, что он не сказал: «Я думаю, что был сговор потому-то и потому-то». Он так не сказал. Он сказал: «Не было сговора». И меня это, честно говоря, слегка удивило. Он мог пуститься во все тяжкие. Так что он налгал на 95%, а не на все
100%.
Президент выдает желаемое за действительное. Майкл Коэн выразился иначе.
Questions have been raised about whether I know of direct evidence that Mr. Trump or his campaign colluded with Russia.
Поднимался вопрос, известны ли мне прямые доказательства того, что господин Трамп или его избирательный комитет вступили в сговор с Россией. Таких доказательств у меня нет, но у меня есть подозрения. Где-то летом 2017 года я прочел в прессе, что в июне 16-го в башне Трамп была встреча Дональда-младшего и других сотрудников избирательного комитета с русскими, включая представителя российского правительства, и что в электронной переписке ее организаторов предмет этом встрече значилась грязь о Хиллари Клинтон. Мне сразу пришло на память, как я сидел с Трампом, вероятно, в начале июня 2016 года, и вдруг произошло нечто необычное. В комнату вошел Дональд-младший и наклонился к отцу. Обычно люди не заходят за письменный стол, за которым сидит Трамп, чтобы поговорить с ним, а Дон зашел. Говорили они тихо, но я расслышал. Дон-младший сказал: «Встреча устроена». А господин Трамп ответил: «Хорошо, дай мне знать».
Let me know.
Речь идет о встрече ближайших советников кандидата Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как ожидалось, передаст им компромат на Хиллари Клинтон прямо с письменного стола генерального прокурора России. Однако бумага, переданная Весельницкой, не удовлетворила американцев. Президент Трамп категорически отрицал, что заранее знал о готовящейся встрече. Законодатели-республиканцы постарались максимально обесценить показания Майкла Коэна. Их нападки на свидетеля были основаны на том, что он лжец и мошенник, сам признавший это. Вот характерный фрагмент слушаний. Вопросы Коэну задает конгрессмен Джим Джордан. Когда вы подавали ложные налоговые декларации в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году, вы делали все это из слепой преданности президенту?
Was all that out of blind loyalty to the president?
No, it was not.
Нет. Не поэтому. Когда вы не сообщили налоговой службе о своем доходе в 4 миллиона долларов, вы делали это, чтобы защитить Дональда Трампа?
Donald Trump.
No, I did not.
Нет, не для этого. Когда вы предоставляли финансовым организациям ложные сведения с целью получения кредита под залог своей квартиры на Парк-авеню в 2013, 2014 и 2015 годах, вы признали себя виновным в том, что вводили банки в заблуждение, и это делалось ради того, чтобы защитить президента?
No, it was not.
Нет, не ради этого. Свидетель многое рассказал и о финансовой нечистоплотности Дональда Трампа, в частности о том, что он, желая получить заем в банке, завышал стоимость своих активов, а подавая налоговую декларацию, занижал их, и при этом будто бы говорил, что глупо ведет себя правительство, позволяя таким, как он, уходить от налогообложения. Вернемся к Такеру Карлсону. Послушать его, так в показаниях Коэна нет не только никаких обличающих президента фактов, а совсем наоборот. Они якобы полностью разрушают версию сговора.
Blackmail, collusion, Russia, Russia, Russia!
Шантаж, сговор, Россия, Россия, Россия. Кто-нибудь из лжецов, которые твердили эту ложь, понес наказание? Кто-нибудь потерял работу или репутацию, или свой телевизионный контракт? Кто-нибудь наказан за то, что с упоением, не зная удержу, обманывал нас целых 2 года? За то, что преднамеренно вводил общество в заблуждение в интересах одной политической партии и ее повестки? Хоть кто-нибудь собирается, если уж не принести извинения, так хоть признать случившееся? Разумеется, не кто. Это Вашингтон. Все они получат завтра повышение. Вот увидите. Однако у законодателей, организовавших слушание, иное мнение. Они теперь намерены вызвать сотрудников компании Дональда Трампа, без ведома и участия которых не могли совершаться финансовые операции, о которых рассказал Майкл Коэн. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали нападки на Алексея Серебрякова и самоубийство Игоря Малашенко. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В России появилась новая традиция – раз в год набрасываться на актера Алексея Серебрякова. В прошлый раз поводом послужило интервью Юрию Дудю. Теперь выступление в Лондоне.
В России сейчас ценят только преданность власти, то есть политическое поле напрочь выжжено, значит, оппозиции практически не существует. И, конечно, я вынужден думать о том, что я говорю, потому что я не знаю, на каком уровне какой, значит, персонаж силовых структур захочет прогнуться перед властью и закрыть меня на какой-нибудь домашний арест на 2 года или на 20 лет. За последние 20 лет было несколько войн, созданных, собственно говоря, российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе Центральноафриканские республики. Сейчас мы, находясь в окружении, в сплошном окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм, и поэтому мы должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы ни воевали, это все было правильно.
Патриотическая аудитория отреагировала взрывом возмущения. Твиттер «Голос Мордора».
Я вот понять не могу, когда Серебряков говорит, что Россия начала войны в Грузии, Сирии, Украине и даже в республиках Африки, он на самом деле в это верит или сознательно врет?
Твиттер «Леди Кац».
Опустившийся актеришка Серебряков обвинил Россию в разжигании войн.
Эдгар Запашный.
Нет, ну молодец же, живет в Канаде, снимается в России, обливает грязью страну в Великобритании. Не жизнь, а романтика.
Александр Морей.
И вот теперь, говорит господин Серебряков, находясь в кольце врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм. Что в этой фразе кажется мне любопытным? Сам Серебряков, как понятно, эмигрировал. Интервью это он вообще дает, сидя в Лондоне. То есть он-то никакой псевдопатриотизм демонстрировать не должен. При этом все же звучит «мы должны» и так далее. Возникает нехорошее ощущение, что господин Серебряков поддерживает свою известность там, в эмиграции, таким вот образом. То есть что он интересен и нужен там, лишь как беженец от режима. Если так, жалко его, да.
Выступили все обычные в таких случаях комментаторы. Например, продюсер Иосиф Пригожин.
Я никого не хочу оскорблять. Все имеют право на собственное мнение, да. Есть одна проблема. Надо настолько глубоко знать дело, прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Понимаете, лучше пусть он расскажет, как некоторые другие государства совершают налеты на другие государства.
Или музыкант Юрий Лоза.
Перестаньте его снимать, если ему не нравится Россия. Не снимайте, забудьте, и на этом все закончится.
Российские медиа наперебой цитируют актера по имени Алексей Огурцов.
Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери страны, где он вырос и получил образование, ум, разум, он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо.
Нашлись для Серебрякова и слова поддержки. Юрий Буткин.
Пока Мадуро выжигает гуманитарную помощь, у нас зачитывают и приводят в исполнение приговор Сыро. На Украине устроили люстрацию Евровидения, а у нас требуют лишить званий артиста Серебрякова. За предательство мы в трендах.
Твиттер «Главный либерал».
Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войн. Сказать правду в России – это навлечь на себя тысячи нападок прокремлевских дворняжек. Лучи поддержки вам, Алексей.
Евгений Панасенков.
Агрессивно послушные рабы набросились на актера Серебрякова, который верно сказал по факту о развязывании войн этим режимом. И не первый раз уже так. История еще кошмарнее и агрессивнее.
Николай Подосокорский.
Похоже, никто не обратил внимания, что видеозапись с выступлением Алексея Серебрякова была опубликована на Ютубе 8 декабря прошлого года, то есть 2,5 месяца назад, а вброс в СМИ произошел лишь сейчас. Это очень странно, не находите? Или недобросовестные журналисты решили устроить информационный скандал на пустом месте по случаю Дня защитника Отечества? Если же посмотреть полуторачасовое выступление артиста в Лондоне, то можно услышать, как в самом начале он говорит, что глупости хватает везде, и на Западе, и в России, что у него двое приемных детей, что он активно занимался благотворительностью после принятия так называемого «закон Димы Яковлева». Актер назвал его «законом мерзавцев и негодяев». Больше любит сниматься в России, очень любит свою родину и желает, чтобы жизнь в ней была лучше. Что же тогда вызвало такой всплеск псевдопатриотического гнева в российских охранительных СМИ? Критика Серебряковым бессмысленных войн? Не только. Думаю, еще и его призыв думать и сопоставлять разные точки зрения. Этого ему, конечно, многие не простят.
В комментарии РИА Новости Серебряков не стал отказываться от своих слов. Он назвал себя патриотом России и пацифистом.
«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция. Она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательно, считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны».
На этой неделе добровольно ушел из жизни Игорь Малашенко – предприниматель, медиа-менеджер, политтехнолог и один из отцов победы Ельцина в 1996 году. Значение его фигуры для российской политической истории и трагические обстоятельства его смерти стали темой множества постов в соцсетях. Олег Мороз.
Выдающийся политолог и тележурналист, один из создателей НТВ, генеральный директор этой телекомпании, которая в ту пору была совсем не такой, как нынешняя мусорная, играл ведущую роль в избирательной кампании Ельцина 1996 года. После, правда, в конце 90-х переметнулся на сторону его противников, изобрел термин «семья» для обозначения ближайшего окружения Бориса Николаевича. Этим термином до сих пор с наслаждением пользуется всякая антиельцинская шушера.
Анатолий Чубайс.
В свое время он бесспорно был лучшим медиа-менеджером, равных ему не было. НТВ 90-х стала легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко. Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть. Игорь внес важнейший вклад в успех ельцинской предвыборной кампании в 96-м. Он работал предельно эффективно, толково, как никто бы другой не смог. Думаю, все, кто знал Игоря, со мной согласятся. У него был яркий и жесткий ум неординарного человека. Он умел находить нетривиальные, абсолютно неожиданные, точно попадающие в цели решения. Еще он был неудобным, как любой самостоятельно мыслящий человек.
Сергей Заловкин.
Яркая биография у Игоря Малашенко, сын офицера ГРУ, отметившегося в подавлении венгерского восстания, философ, партапарачик, гендиректор РГТРК, президент НТВ, беженец, фигурант скандальной истории с НТВшками новой, «желтой волны», муж непредсказуемый, порой просто буйный бажены. 12 лет назад Игорь Евгеньевич высказывался в нашей газете. Телевидение не умирает, у него просто линька. Сегодня с таким огромным количеством каналов любой зритель сам себе программный директор. Он выбирает себе телевизионное меню. Это возможность, которую предоставляют кабельные операторы и спутниковое ТВ. И это то, что в России тоже происходит. Произошло нечто иное, увы, и ТВ на Руси превратилось в монстра, пожирающего слабые мозги. И самого Малашенко сегодня не стало.
Сергей Доренко.
С Игорем Малашенко у меня был спор, к которому мы возвращались неоднократно. На ком держится ТВ? На методе или на звездах? Я был за то, что их менеджерский чертов метод – ноль перед звездами. Игорь очень зло защищал пользу метода. Ну, потом еще Гусинский тоже меня пару раз урезонивал. Короче, я сейчас думаю, как они. Метод важнее звезд.
Александра Ливанская.
В истории российского телевидения, я уверена, лучшим проектом был телеканал НТВ. Появилось вдруг идеальное телевидение. Продукт смешения всего лучшего российского с лучшим западным создания талантливого Игоря Малашенко. Такого телевидения не было никогда и нет его до сих пор. Это тот редкий случай, в одном месте собрали много талантливых профессионалов и стали хорошо ценить их профессиональные качества. В середине 90-х по телецентру ходили слухи о том, какие зарплаты у всех сотрудников НТВ. И в сравнении с государственными каналами того времени суммы казались фантастическими. Но все уже понимали, профессионализм и талант должны быть адекватно оплачены. Не знаю, но кажется мне, что и концепция, и формат канала принадлежали именно Игорю Малашенко. И жаль, что недальновидные действия руководства страны привели к уничтожению уникального телеканала. И рассыпалось все, что создал Малашенко. Растеклись по разным тропкам и дорожкам сотрудники НТВ – суперпрофессиональный коллектив. И вот думаю, а что было бы, если бы главный государственный телеканал возглавил Игорь Малашенко? Что было бы? Вот узнать бы у него самого, смог бы он перейти на государственный канал. Что бы сделал этот умный, образованный, творческий человек? Теперь уже у него ничего не узнать.
Михаил Ходорковский.
Игорь был непростым, но талантливым человеком, человеком эпохи, которая уходит. Мир его праху.
Многие считают, что решение Игоря Малашенко об уходе из жизни было непосредственно вызвано конфликтом с бывшей женой. Об этом много писала в Фейсбуке Бажена Рынска, отношения с которой Малашенко узаконил менее полугода назад. Кирилл Шулика.
А всякие ненормальные смеялись, когда Бажена Рынска, с которой у него осенью была свадьба, писала, что бракоразводный процесс с его бывшей женой и раздел имущества его убивает. Она реально писала, что он может умереть, а некоторые нездоровые ее троллили и издевались. «Мне ее очень жалко, они друг друга правда любили, я ей выразил соболезнования. Вам же всем хочу сказать, чтобы вы не были такими, какие есть».
Однако не последнюю роль в роковом решении бывшего медиа-менеджера могло сыграть и ощущение невостребованности, которое он испытывал в последние годы. Об этом тоже много пишут в сети. Виктор Шендерович.
Игорь Малашенко – человек, создавший НТВ. Все остальное до и после этого – биографические подробности и пена дней. А в благодарной памяти тех, кто способен на благодарность, остается именно это – свободное и сильное телевидение, первое и пока что последнее в России, которое сделал в значительной степени он. Игорь был человеком ясного ума и огромного обаяния. Он не мог не мучиться своей невостребованностью в новых временах, но людоедом не стал. К смерти его привели, по всей видимости, личные обстоятельства, но из контекста времени эту смерть никуда не деть. Очень поганый и тоскливый контекст.
Марианна Максимовская.
Самое страшное, когда умные, образованные и очень сложно сделанные люди, которые смогли бы принести столько пользы стране, остаются совершенно не у дел в самом своем расцвете. Часто их принципиальный выбор. Потому что такие люди могут быть эффективными, но не могут быть лояльными. Могут приносить пользу, но не могут подчиниться решениям, которые они считают ошибочными. Игорь Евгеньевич Малашенко был именно таким. И его судьба в этом смысле образцово-трагическая. При том, что зато, в общем-то, короткое время, когда он был востребован, он придумал НТВ и способствовал переизбранию Ельцина. Для некоторых хватило бы на всю жизнь, но не для него, конечно. Светлая память.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот в соцсетях вспоминают Игоря Малашенко. А что рассказали о его смерти телезрителям? Он вообще появлялся на телеэкранах в последние годы?
Последние годы нет, я давно не помню Малашенко на нашем телеэкране. То есть последний раз я его видела, это было уже как раз вот на закате старого НТВ. Меня тогда очень поразил он и своим видом, и тем, как качественно он вел главную программу тогдашнего НТВ «Герой дня». Он кого-то подменял из обычных ведущих, и глаза его куда-то уходили все время в стороны, было видно, что это очень такой нервный человек, такой тонкой душевной данной организации. Больше я его не видела. Что касается гибели, вот такой страшной гибели Малашенко, то каналы, да, каналы отреагировали на эту гибель. На канале НТВ был такой очень довольно большой репортаж старожила НТВ Кондратьева. Ну, такой, я бы сказала, несколько снисходительный, вот с высоты сегодняшнего замечательного положения НТВ, видимо. Но, тем не менее, были сказаны какие-то все нормальные слова. И по другим каналам так как-то чуть отстраненно, но, ну, в общем, сказали. Но контекст нашей жизни такой, что последние годы, и это вообще главный парадокс, если мы и слышали о Малашенко, то только в связи с его женитьбой на такой, да, скандальной даме Бажене Рынск. Вот здесь вот чего-то там делили, какое-то наследство, то она выходила замуж, то не выходила. Она была очень активна и в сетях, и на каналах, и на «Дожде» она часто была. И вот о Малашенко мы слышали только вот в такой связи. Ну вот сейчас все-таки ему отдали дань, и все говорили о том, что это такой лучший медиа-менеджер новейшего времени. Это человек, который создал НТВ, и аббревиатура это тоже принадлежит ему. В общем, конечно, это золотой век телевидения, это лучшее, что было у нас за все эти годы. И ведь он создал не только, это соединение не только больших ресурсов, так скажем, материальных, но и человеческих. Он создал какую-то гигантскую такую, так шутливо говорили, уникальный журналистский коллектив, но, наверное, сегодня можно сказать, что так оно и есть, потому что порознь вот все эти уникальные журналисты как-то не выстреливают, и даже лучшие из них, вот даже Парфенов вот со своим Парфеноном как-то в Ютьюбе, по-моему, как-то он не так выразителен, как он был прежде. Правда, сейчас вот вроде бы собирает команду, и в Ютьюбе будет повторение намедни. Ну вот тогда и посмотрим. То есть я хочу сказать, что это, конечно, это такое, помимо того, что это очень страшная смерть, жизнь его была очень яркой и очень выразительной. Но ведь кроме Малашенко, все люди, которые формировали вот сегодняшний образ ТВ, они все так или иначе уходили из жизни недобровольно. И даже вот Лесин сейчас какие-то новые документы вот именно в эти дни свидетельствуют о том, что там тоже с его гибелью не все так чисто. Плюс еще Березовский. И вот все эти люди ушли, и их как не бывало. И я думаю, что вот эта вот страшная смерть Малашенко, она, конечно, забудется буквально через несколько дней, а зато то, как там опять делят имущество, вот это вот станет достоянием нашей телевизионной общественности, и вот это вот мы будем уже долго-долго слышать. А вообще, память очень короткая, вот 1 марта исполняется 24 года с того дня, как не стало Листьева, уж какой был яркий персонаж, а и убийство не раскрыто, и все о нем забыли. Ну, вот такая грустная судьба людей телевидения.
Ну, вот только что я читал интервью, которое Константин Эрнст дал Роману Суперу как раз по поводу Листьева. Очень любопытный документ, особенно последняя его часть, всем рекомендую на сайте «Медузы». Но, Слава, вот сейчас в соцсетях все говорят о приговоре в Мюнхене, который вынесен племяннику Дмитрия Киселева, которого дядя невольно подставил, рассказав о его участии в боях на востоке Украины, но я совершенно не видел об этом никаких телесюжетов по российским каналам. Зато главная тема российского телевидения – это предстоящие выборы украинского президента, и все ток-шоу практически этому посвящены, только трудно понять, за кого из кандидатов агитируют.
Ну, вы знаете, это пока действительно трудно понять, но если суммировать общие претензии наших телеканалов к украинским выборам, то это то, что украинские выборы, они абсолютно непредсказуемы. И вот это вот главный упрек, который мы можем им предъявить, потому что наша политика, она стопроцентно предсказуема. Это такое царство предсказуемости. Украинские выборы – это такой страшный сон российских пропагандистов, потому что вот эта вот логика распада, она ощущается, мне кажется, с каждым днем все сильнее и сильнее. Вот одно из таких проявлений – в один день, когда все разные телеканалы Силы в один день посвящают свои передачи, допустим, пророчествам Ванги. Но, понимаете, Ванга, где Ванга, которой уже 100 лет нет? Но вот она, кажется, 20 лет назад, она, или около 20 лет назад, она говорила об Украине, о том, что Украина погибнет, о том, что она погибнет по вине человека, фамилии которого зашифрован слово «порох», конечно, это же Порошенко, и о том, что спасет эту страну, которая вновь перейдет под крыло старшего брата, спасет человек, которого зовут Владимир. Причем, повторяю, на разных каналах и Шенины, и Борисовы, то есть разные ток-шоу, разные направленности, и развлекательные, и общественно-политические в этот день были посвящены Ванге. Так вот, когда прозвучало волшебное имя Владимира, один из участников, такой актер Гришечкин, он как-то очень встрепенулся. Он тоже когда-то подростком, там его возили к Ванге родители. Он встрепенулся и сказал: «Ой, Владимир, я знаю, кто это Зеленский. Это мой друг, я ему желаю всяческого успеха». И вот тут же вырубили, естественно, из эфира, и потом нам пояснили, что Владимир – это совсем не Зеленский, а это совсем другой человек, и понятно, какой это человек. Потом на следующий день также дружно обсуждали Евровидение. В Евровидении долго-долго клеймили украинские власти, которые путают музыку с политикой. У нас, конечно, никогда такого не бывает. Все время была картинка, где вот эту вот девушку Маруф там экзаменует комиссия, и в комиссии сидел Данилка. Так вот, никто... Нет, кажется, один человек у Шенина вспомнил, что «А что же вы их осуждаете, а Данилка?» Вы помните, что было с Данилкой, когда он на Евровидении пропел песню, где кому-то послышалась фраза «Russia goodbye», и с тех пор этого несчастного Данилку, а он действительно выглядит очень несчастным, такие абсолютно потухшие глаза какой-то, ну, весь такой совершенно... Ничего от Верки Сердючки уже не осталось. Так вот, тогда этого Данилку отлучили от телевизора, а я помню еще, кажется, 2008 год, когда Ани Лорак завоевала второе место на Евровидении, а наш Билан первое, казалось бы, радуйся, но Филиппу Киркорову, который написал песню для Ани Лорак, не могли долго простить того, что он вот как-то сотрудничал с украинской певицей. Так что у нас никакого вообще, абсолютно нет никакой политизации. Но вот что, по-моему, еще важно заметить, что вот эта вот логика распада, она приводит к полной потере какой-то я уж не говорю нравственной, но и профессиональной состоятельности. Вот, например, в программе «60 минут» случился такой инцидент. У нас главный комментатор всяческих событий музыкальных – это Иосиф Пригожин. И, как правило, вот как все большие русские патриоты, он, как правило, все комментирует откуда-то издалека. На сей раз он был в Вене. Он обрушился на Порошенко, на режим. Все как полагается, сказал, что Порошенко нужно расстрелять, а потом он назвал его ругательством на букву «М». Это было днем, все слышали, это было очень громко, внятно, Скобеева слегка побелела, но потом, вот прошло несколько дней, никто не попросил прощения, никто вообще этого не заметил, как будто бы этого не было. То есть, понимаете, это удивительно, вот насколько пропагандисту можно все. Им настолько можно все, что на следующий день, когда речь зашла о насильственной украинизации, ну, это еще одна тема, там, русский язык запрещают, и вот блеснула опять та же Скобеева. Она сказала: «А что же вы будете делать? А как вы будете читать роман Булгакова?» И тут, внимание, так называется «Молодая гвардия». Причем это было вступление к программе, это не то, что она могла там забыть или перепутать. Она читала это с суфлера. Значит, не только Скобеева не знает, что роман Булгакова называется «Белая гвардия», но и редакторы этого не знают. Но все это сходит рук, и все это абсолютно нормально. И что я хочу сказать в заключение, вот заканчивая тему наших любимых пропагандистских шоу. Вот мы в прошлый раз говорили о Кашине, и вот эта вот стратегия привлечения людей на другую сторону из либерального лагеря, она продолжается. У нас появилась на телевидении новая звезда. Это Мария Баронова. Стоило только известной вот оппозиционерке, сподвижнице еще недавно Михаила Ходорковского вот совершить такой идеологический такой поворот на 360 градусов, она перешла работать к Симоньян в Russia Today, она там шеф-редактор, ее незамедлительно на следующий день приглашают в те же 60 минут. Она очень поменялась, у нее другой цвет волос, у нее обновленное лицо, у нее совсем свежие мысли, она себя очень хорошо чувствует, и вот она не подвела своих, так сказать, новых начальников, потому что даже под Машу неожиданно вдруг заговорили о каких-то российских делах, то есть о тяжкой судьбе женщины. И Маша тут же сказала, что ее прежний хозяин, я не буду называть фамилию, сказала, но мой прежний хозяин, вот мне платил гораздо меньше, чем мужчинам, а иногда и не платил вообще. То есть премьера на российской телевидении вышла отменной. Вот, знакомьтесь, новая звезда, я думаю, мы еще не раз будем о ней говорить.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Культ личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.